верный служитель. Вы знаете, когда я смотрел тексты, в которых встречается это словосочетание «верный служитель», я наткнулся на такое, на такого библейского персонажа, как Тихик. О нем очень мало известно что-то. Известно только, что он был сотрудником апостола Павла. И вот что меня как бы особенно поразило, что ли, или ну, для меня это было в определенном смысле открытием, я в первый раз это заметил в Священном Писании, что когда апостол Павел дает Тихику характеристику, то есть он пишет в послании, например, к Ефесянам, 6 глава, 21 стих, давая Тихику рекомендацию для Ефесской церкви. Он называет его там верным служителем. Но вот что интересно, это не единственный текст, где этого именно служителя, то есть Тихика, апостол Павел называет верным служителем. В двух посланиях, в послании к Ефесянам и в послании к Колоссянам, в конце каждого из этих посланий апостол Павел дает рекомендацию Тихику, и там звучит словосочетание «верный служитель» по отношению к нему. Я прочитаю то, что записано в Колоссянам, 4 глава, 7 стих. «А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе». Примерно то же самое о нем написано в Ефесянам, 6 глава, 21 стих. Апостол Павел два раза этому человеку дает такую характеристику. И вот это как-то меня особенно подстегнуло поразмышлять на эту тему. И мне хотелось бы, чтобы сегодня мы с вами, как я уже сказал, поразмышляли на тему того, кто такой верный служитель. Для того, чтобы начать наше размышление, и мы обратимся с вами к апостолу Павлу, который много вообще писал о служении, о служителях, который сам был очень активным служителем и написал существенную часть Библии, мы знаем о послании апостола Павла. И поэтому открывайте первое послание Коринфянам. Мы будем с вами читать достаточно большой текст. Как я сказал, мы к второму Тимофею сегодня обращаться не будем. Мы оставим Дмитрию потом продолжить разбор этого послания, как мы и делали ранее. Мы прочитаем из первого послания Коринфянам, из 9 главы. В этой главе апостол Павел пишет не просто о служителях. Мы знаем, что в посланиях к Тимофею, в первом и во втором, апостол Павел дает характеристику тому, каким должен быть пастор, каким должен быть диакон. Но в этой главе первого послания Коринфянам апостол Павел фактически говорит о себе. То есть он характеризует здесь себя как служителя, и поэтому давайте мы обратимся и посмотрим, что о своем служении говорит апостол Павел в этом тексте. Итак, первое послание Коринфянам, 9 глава, я буду читать с 13 стиха. «Разве не знаете, что священнодействующие питаются от святилища, что служащие жертвеннику берут долю от жертвенника? Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования. Но я не пользовался ничем таковым, и написал это не для того, чтобы так было для меня, ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою. Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя, и горе мне, если не благовествую. Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. За что же мне награда? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую о Христе безмездно, не пользуясь моей властью в благовествовании. Ибо, будучи свободен от всех, я всем поработил себя, дабы больше приобресть. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых закона, как чуждый закона. Не будучи чужд закона, пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все? Но один получает награду. Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Такой отрывок апостол Павел посвящает описанию своего служения и говорит о своем служении. И мне кажется, что очень важные вещи здесь говорит апостол Павел. Он касается некоторых примеров. Мы уже сегодня на богослужении слышали о таком примере, как воин. Но здесь апостол Павел приводит и другие примеры, да? Он сравнивает христианского служителя не только с воином в этом тексте, но еще и со спортсменом. Причем, так как здесь апостол Павел говорит о ресталище и о подвижничестве в этом в спорте, то мы можем сказать, что здесь апостол Павел вообще речь ведет о профессиональном спортсмене, не просто о любителе, да, который поддерживает свое здоровье и обливается по утрам холодной водой, а о том, кто действительно бегает Олимпиаду и бегает вот на этом, такое старое русское слово, ресталище, да, или, как мы можем сказать, на резиновой дорожке современным языком. О чем апостол Павел хочет сказать в этом тексте? Давайте с вами вместе поразмышляем. Я хотел бы, чтобы вы тоже сегодня принимали участие в этом общении молодежном, чтобы я не был единственным спикером. Что апостол Павел хочет сказать о своем служении? Каково его служение? Как он служит? Что такого особенного в его служении? Ну, это не особенное в его служении, апостол Павел не отмечает это как особенное, хотя ты правильно говоришь. Апостол Павел, его основным служением было благовестие. То есть он говорит, я благовестник. Но апостол Павел говорит, что если я благовествую, то нечем мне хвалиться, нет ничего особенного в этом. Да. Абсолютно верно. О чем говорит здесь апостол Павел? Вот мы с вами начали читать этот отрывок. О том, что всякий человек, который трудится в благовестии, сам Господь так установил, он может пользоваться какими-то средствами от церквей. Ну, говоря современным языком, да? То есть церкви могут содержать благовестников, это нормальная практика, это практика, установленная Богом. В этом нет ничего неправильного или постыдного и так далее, да? А есть люди, и они есть и в наше с вами время, да, есть благовестники, пресвитера, которые посвящают себя служению. И для того, чтобы они могли освободить себя от любых мирских забот, церковь их содержит. Церковь платит им зарплату, да, говоря современным языком. И вот здесь апостол Павел подчеркивает и говорит, что по своей собственной инициативе, у него не было такого указания от Господа, мы не считаем, что Господь ему сказал, что он должен благовествовать безмездно. А по своей собственной инициативе апостол Павел принял для себя такое правило не пользоваться средствами. И в Коринфе мы знаем, что он всегда придерживался строго этого правила, что когда он бывал в Коринфе, он или его спутники, они трудились днем, по ночам он проповедовал, мы знаем, что его ремеслом было делание палаток. Соответственно, он ставил для себя такую определенную как бы планку, да, чтобы не пользоваться тем, чем он мог бы пользоваться, и при этом продолжать благовествовать. И вот это как раз апостол Павел говорит здесь о своем служении. Более того, помимо вот этой вот инициативы своей, можно так сказать, да, то есть апостол Павел имел обязанность, и он об этом здесь говорит, имел обязанность благовествовать, потому что всякого христианина Господь призывает на труд. И апостол Павел был призван, если мы с вами откроем Деяния и прочитаем, что был момент, когда он среди прочих братьев постился, молился, и Дух Святой сказал им, что отделите мне Варнаву, и тогда еще он называет, Лука называет его в том тексте Савлом, и Савла на служение, к которому я их уготовил. Это была миссия, которая была возложена на апостола Павла Господом. Миссия благовествовать. Но апостол Павел пошел дальше того, что Господь вменил ему в обязанность его служения. Он решил, что он будет делать это безвозмездно, что он будет еще при этом сам зарабатывать себе на жизнь. Я не хочу сказать, что этого требуется абсолютно от всех служителей, и этого не хочет сказать апостол Павел здесь, в этом тексте. Библия не говорит нам о том, как раз, что так должны поступать все служители. Но апостол Павел здесь может послужить нам примером в том, что он проявил определенную инициативу. Он взял на себя больше, чем, в принципе, от него требовалось. Из этого текста мы также можем заключить, что, развивая эту мысль, апостол Павел говорит о том, что для того, чтобы приобрести для Иисуса Христа больше последователей, он определенным образом подстраивался в рамках, естественно, дозволенного, да, под те или иные группы лиц, с которыми он общался. Он был евреем и, естественно, мог претендовать, был евреем, обрезанным, был фарисеем и так далее. И он действительно мог претендовать на то, чтобы на одном уровне общаться с подзаконными, то есть с иудеями. И поэтому с ними он вел себя соответственно. Но будучи свободен во Христе от закона, с теми людьми, которые не знали закон, он вел себя так, чтобы, опять же, быть доступным им. Ну и так далее. Апостол Павел здесь говорит о том, что он прилагал усилия. Он не просто приходил к людям и говорил, покайтесь, грешники, но он приходил к ним и пытался с ними найти общий язык. Он прилагал дополнительные усилия для того, чтобы его проповедь была эффективной. Для апостола Павла это было важно. как должно быть важно для всякого служителя. А 23 стих этой главы говорит: «Сие же», то есть все, о чем он говорил, «делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его». И дальше он приводит интересный пример. Мы знаем с вами, что не просто вот сейчас проходят зимние Олимпийские игры, да, и не просто выиграть на этих Олимпийских играх, а даже попасть в Олимпийскую сборную, это очень престижно. Кто бы из нас мог похвастаться таким? Я думаю, что если здесь случайно найдется один человек, который сможет сказать: «Я был в Олимпийской сборной», это будет уже много, да? Нет таких среди нас, спортсменов? А есть такие, кто пытался попасть в Олимпийскую сборную? Тоже таких нет. Видите, как вот немного таких людей, да? И это особая честь быть, быть спортсменом, не просто спортсменом. Что ты говоришь, Никита?
Год занятий спортивной гимнастики будут считать попыткой попасть в Олимпийскую сборную.
Но это надо... Понимаешь, здесь вопрос в твоей мотивации. Ты собирался быть спортсменом профессиональным, нет?
Я хотел,
да? Ну вот видите, все-таки есть среди нас один человек, который пытался стать олимпийским чемпионом, да? Вот Саша показывает свою поврежденную на коньках руку, да, и тоже пытался, он пытался прыгать, да, вот фигурное катание, это, кстати, да, дисциплина зимних Олимпийских игр. Слава Богу, среди нас есть такие, кто пытается добиться чего-то в спорте, да. И апостол Павел использует этот пример, пример спортсмена, пример олимпийца, потому что в древности, мы знаем, эти игры тоже проводились. И люди, которые занимались, они занимались этим профессионально. Спортсмен, прежде чем выйти на Олимпийские игры, в древности должен был поклясться, что он, ну, в зависимости от игр, это были это Олимпийские, были еще некоторые другие игры, там какое-то количество месяцев, ну, порядка 10 месяцев занимался, усердно тренировался. И если он усердно не тренировался, он не мог быть допущен к соревнованиям. Спортсмен должен был дать такую клятву. Это было профессионально и это было престижно. Хотя в древности, на самом деле, венок, который вручали спортсмену, мог завязть к тому времени, когда его уже надевали на голову. Да, вот пока игры проходили, он медленно увидал этот лавровый венок. В наше время, естественно, золотые медали они не увядают и потом еще долгое время хранятся. Но это престиж. И когда апостол Павел говорит о том, что он делает это для того, чтобы быть соучастником Евангелия, он говорит о том, он приводит в пример престиж Олимпийских игр. Многие люди пытаются добиться чего-то в спорте, побед, попасть на Олимпийские игры и выиграть на Олимпийских играх. Для некоторых это заканчивается вот так, как это было на Олимпиаде, для, по-моему, один из саночников погиб. Вот. А для них это заканчивается трагически, прилагая усилия, пытаясь, иногда даже не на соревнованиях, а на тренировках, они могут получить травмы, и от некоторых травм они погибают иногда, спортсмены. Но несмотря на то, что все спортсмены прекрасно знают, на что они идут, я очень сильно сомневаюсь, что большинство спортсменов не представляет себе то, насколько это сложно, и то, к чему это может привести, они тем не менее идут на это. И вот здесь апостол Павел именно таких спортсменов ставит в пример, причем не таких спортсменов, которые делают вид, да, 26 стих, «И потому я бегу не так, как на неверное, и бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Апостол Павел говорит о том, что я действительно стараюсь в моем христианском служении добиться определенных целей, которые я себе поставил. То есть мы можем сказать, что помимо инициативы, которую проявляет апостол Павел как верный служитель, у него есть определенная мотивация. Мотивация добиться чего-то в этом служении, мотивация достигать, и он готов жертвовать. Вы знаете, когда задумываешься о жизни профессиональных спортсменов, ну, мне становится немножко удивительно. Я не уверен, что я бы так смог. Вот не знаю, смог ли Никита продержаться год, и что его от этого отвратило, от спортивной карьеры. Но я не знаю, для меня бы это было очень сложно. Спортсмены встают рано с утра, это уже проблема, для меня, по крайней мере. У них начинается утренняя тренировка, потом после очень сбалансированного питания, не знаю, как они могут питаться вот с тем, что обязательно надо, и только вот сколько надо, у них начинается дневная тренировка, потом вечерняя тренировка. Там, в зависимости от вида спорта, они могут тренироваться 8 и более часов в день. Спорт – это вещь такая физическая, и вот я так понимаю, что в большей части этих тренировок голова отдыхает. Я бы, например, так не смог. Мне бы захотелось бы книжку почитать или как-то вот решить какую-нибудь задачу, например, там, или что-то другое, да? Но спортсмены, они четко имеют цель, и поэтому они к этой цели идут. Если смотреть на спортсменов, или второй пример, который здесь приводит апостол Павел, мне иногда кажется, что у них меняется немножко ну не немножко, а кардинально меняется приоритет в жизни. Если посмотреть на профессиональных военных и на профессиональных спортсменов, у них есть одна общая черта. Это люди, даже, наверное, две общие черты. Первая общая черта – это то, что они всегда готовятся по максимуму. Когда спортсмен выходит на беговую дорожку, он не знает, кто из его противников сколько набегал на тренировках. На квалификации еще, может быть, они что-то показали, но, скорее всего, они скрыли все свои трюки и свою самую большую скорость. И он не знает, сколько ему нужно пробежать, чтобы быть первым, когда он выходит на трек. То же самое военный, он не знает, насколько хитер будет противник, когда ему придется воевать и сталкиваться в каких-то сражениях. И по этой причине военный тоже должен быть максимально готов, максимально подготовлен, максимально натренирован. И это вот одна из черт их, да, то есть они всегда стремятся к максимуму. У них нет такой планки, когда можно сказать «достаточно». Вот здесь надо остановиться, и можно пойти отдохнуть. Нет. У них всегда есть стремление к максимуму. И вторая характеристика, которая их объединяет, у них так начинает получаться в жизни, что не их работа, не их служба, она служит им, да? Для чего большинство из нас ходит на работу? Чтобы заработать денег, да? Это, конечно, прикольно, интересно ходить на работу, ну, если мы нашли ту работу, которая нам нравится, да? Но мы пытаемся заработать там определенные средства, то есть обеспечить себя. То есть мы работаем ради того, чтобы жить. Вот у спортсменов военных, у них так часто получается, что они живут ради того, чтобы заниматься спортом. Они живут ради того, чтобы побеждать. Но они побеждают ради того, чтобы жить, и не сражаются ради того, чтобы жить. Для них их спорт, их тренировки становятся жизнью. И это тоже то, о чем говорит апостол Павел здесь и к чему он призывает христиан. И это характеристика верного служителя. Служение становится образом жизни. Служение становится не чем-то, что мы делаем ради того, чтобы чувствовать свою жизнь духовно сбалансированной. Не чем-то таким, что нам нужно для того, чтобы чувствовать себя нужными в церкви. А служение становится образом жизни. Мы служим ради того, чтобы служить Господу. И это характеристика верного служителя. Таким должен быть верный служитель. Итак, мы с вами посмотрели, в этом отрывке есть несколько характеристик, которые об апостоле Павле мы можем сказать. Первое – это инициатива. Он проявляет больше инициативы, чем в принципе требует его обязанности. Второе – это мотивация. Он мотивирован на служение, он мотивирован к победе. У него всегда есть максимум, которого он никогда не сможет достичь. Знаете, как в математике есть асимптотическое приближение. Вот так же и у служителя. Он всегда стремится к чему-то, чего он здесь на земле не сможет достичь. И поэтому всегда стремится. И третье, служение – это образ жизни. Верный служитель – это тот, который живет для служения, который живет служением, а не служит для того, чтобы жить. Вы знаете, иногда некоторые люди говорят, что апостол Павел ставит слишком высокие стандарты, и они применимы не ко всем христианам на самом деле. Потому что апостол Павел был великим служителем, и это никто не оспаривает, и поэтому то, что говорит апостол Павел, это здорово, но вот когда мы смотрим на пресвитера на кафедре, тогда вот он должен быть таким, как апостол Павел, а мы будем такими, как там коринфяне или вот ефесяне. Апостол Павел действительно иногда его требования, которые он предъявляет к себе, завышены, да? И мы знаем, что в некоторых текстах, например, когда апостол Павел пишет о женитьбе, он говорит, что лучше человеку не жениться. Но потом он оговаривается и говорит, но у каждого свой дар. У одного так, у другого иначе, да? Такое действительно есть в словах апостола Павла. Но в данном тексте мне кажется, что апостол Павел как раз не говорит об аскетизме. И апостол Павел ставит себя в пример христианам и таким примером он является для всех христиан, не только для тех, кто занят каким-то особым служением или служением благовестия. Я хотел, чтобы мы с вами сейчас просмотрели еще один текст. В данном случае уже мы с вами посмотрим на верного служителя, ну, если так можно сказать, не по апостолу Павлу, а по Иисусу Христу. Каков верный служитель в представлении Иисуса Христа? И мы с вами для этого прочитаем 19 главы Евангелия от Луки. Открывайте 19 глава Евангелия от Луки. Да, на экране тоже можно открыть этот текст. У кого есть с собой Библия, я смотрю, все сразу зашелестели Библиями, переключали свои сотовые телефоны с Библиями. Спасибо. И мы будем читать с вами из 19 главы Евангелия от Луки, с 12 стиха. Иисус Христос в этом тексте обращается к людям и рассказывает им притчу. В предыдущем стихе сказано, когда же они слушали это, присовокупил притчу, то есть добавил еще притчу. Итак, Евангелие от Луки, 19 глава, с 12 стиха. «Итак сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин. И сказал им, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказавши, не хотим, чтобы он царствовал над нами. И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал, господин, мина твоя принесла 10 мин. И сказал ему, хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов. Пришел второй и сказал, господин, мина твоя принесла 5 мин. Сказал и этому, и ты будь над 5 городами. Пришел третий и сказал, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему, твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, и жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я пришед, получил его с прибылью? И сказал предстоящим, возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему, господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Аминь. Итак, притча рассказана Иисусом Христом. Но если мы с вами внимательно посмотрим на эту притчу, то эта притча говорит нам о тех же самых качествах верных служителей. И в данном случае мы действительно можем употребить этот термин, потому что в словах самого Господина звучат слова «хорошо, добрый раб, в малом ты был верен». Это тоже характеристики верных служителей в этой притче мы с вами можем посмотреть. Я не буду останавливаться подробно на всех нюансах данной притчи, да, которых здесь достаточно много. Но мне бы хотелось отметить те качества, которые Иисус Христос фактически требует от своих последователей. Потому что из 10 человек, которым были даны мины, описан отчет только троих. При этом те из них, кто добился чего-то, то есть пустил деньги в оборот и получил прибыль, независимо от этой прибыли, кто-то получил больше, кто-то получил меньше этой прибыли, но так или иначе они были названы верными рабами. Их Иисус Христос называет верными служителями. И только один человек, который фактически, в общем-то, ничего плохого-то он не сделал. Он вообще ничего не сделал, конечно. Но плохого в его действиях не было, этого человека. И этот человек был наказан. Итак, какие качества Иисус Христос в этой притче показывает? Первое качество, и мы с вами о нем говорили, это инициативность. Для того, чтобы употребить деньги в оборот, нужна определенная инициатива. Нужно взять эти деньги, пойти выяснить, какие банки, какие вклады принимают, какие проценты этих банков, какой рейтинг надежности этих банков, ну и так далее, и так далее, и так далее. По-хорошему, если вкладывать деньги в банки, надо вложить сразу в несколько банков, разделив сумму, чтобы исключить риски, ну и так далее. То есть существует много всяких вариантов, я не думаю, что в древности это было проще, чем сейчас. Соответственно, от людей требовалась определенная инициатива. И эту инициативу двое человек проявили. У них, конечно, получилось не одинаковый результат. У одного получилось лучше, у другого получилось хуже. Но, тем не менее, инициатива им была проявлена. Третий решил инициативу не проявлять. Причем он даже ухитрился это мотивировать и объяснить своему господину, что, в общем-то, он прав. Да, что господин, как мне правильно подсказывают, сам виноват в этом. Потому что если бы он не был бы таким злым и жестоким, то он бы, в общем-то, получил бы больше прибыли. Но так как он злой и жестокий господин, то он виноват в том, что человек вообще ничего не делал. Также от человека требуется определенная активность и мотивация в том, чтобы делать. Я думаю, что человек, который придумал, фактически, таким современным словом выражусь, придумал отмазку, чтобы не зарабатывать средства, да, этот человек, фактически, ему не хватило мотивации, не хватило желания, что-то сделать. И поэтому он просто ничего не делал. Но показательным здесь является даже не то, что он ничего не сделал и за это был наказан, а то, что за то, что он не проявил инициативы, за то, что он не был достаточно мотивирован в том, чтобы совершить, мотивирован, я имею в виду, сам мотивирован изнутри, у него было отобрано и то, что он имел. То есть, пытаясь просто сохранить то, что ему дали, он даже этого не сохранил. Потому что его усилия были нацелены не на то, чтобы приобрести, не на то, чтобы добавить что-то, а на то, чтобы просто что-то удержать. Это очень плохо, когда служители Божии просто пытаются как-то удержать что-то, что имеют, но при этом не развивают свое служение. Когда христиане, а всякий христианин является служителем, и Иисус Христос в этой притче говорит вообще о 10 рабах, которым были вручены эти мины. Всякий христианин призван Богом на определенное служение, и тот, кто просто выполняет свои обязанности, как говорит апостол Павел, тому нечем хвалиться. Это обязанность каждого христианина совершать служение. И если совершать служение безинициативно, без мотивации, то можно потерять и то, что имеешь. Оно может медленно развалиться. И, к сожалению, такое происходит в наших церквах, что то служение, которому не уделяется должное внимание, оно разваливается, оно прекращается и перестает совершаться. И, с другой стороны, то служение, в котором есть активные служители, которые постоянно стремятся к развитию, постоянно стремятся к улучшению, постоянно стремятся к тому, чтобы сделать больше, чем от них требуется в своем служении. Будь то пение в хоре, будь то проповедь, будь то воскресная школа, или будь то социальное служение, посещение детских домов, пожилых членов церкви или еще что-то. В каждом служении должно быть развитие, должна быть инициатива, должна быть мотивированность, самомотивация, как у спортсменов, как у воинов, которые нацелены на победу. Никто из тех, кто выходит на беговую дорожку, ну, по крайней мере, большинство из тех, кто выходит на беговую дорожку на Олимпийских играх, не нацелен на то, чтобы просто пробежать. Ну, а большинство из них нацелено на то, чтобы победить. И апостол Павел призывает это, к этому. Он говорит нам, так бегите, чтобы получить, имея в виду, награду. Не так бегите, чтобы быть участниками, чтобы потом можно было сказать, что я бегал в Олимпийских играх. А так бегите, чтобы получить награду. И это характеризует верного служителя. И апостол Павел вслед за Иисусом Христом призывает нас к тому, чтобы в нашем служении мы проявляли инициативу, чтобы мы были мотивированы и были верными, чтобы служение стало стилем нашей жизни. И это очень необходимо для нас, потому что современное христианство, как сегодня уже было сказано с кафедры, что по причине умножения беззакония, да, во многих охладеет любовь. Современное христианство очень часто состоит из христиан, к сожалению, которые пытаются жить спокойной жизнью. Им достаточно того, что они два раза в неделю посещают церковь. Я вот недавно натолкнулся на книжку, которая называлась «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть». Вот я думаю, что многие христиане современные, ну, надеюсь, что не многие, а некоторые современные христиане, могли бы написать книжку «Как посещать церковь 2 часа в неделю, давать...» там, я не знаю, 5%, только 5% своего дохода, и при этом иметь душевный покой, мир и быть счастливыми христианами, или что-нибудь в этом духе. Это не то христианство, которого Господь хочет от нас, и таковыми не должны быть последователи Христа. Обратимся к еще одному тексту, который сказал Иисус Христос. Матфея 10 глава, 39 стих. И каждый раз, когда я натыкаюсь на этот текст, или когда я перечитываю Писание и встречаю его, он всегда определенным в смысле бросает меня в дрожь, наверное, громко сказано, но заставляет задуматься и как-то напрягает меня внутренне. Матфея 10 глава 39 стих. Иисус Христос говорит, «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее». Это тот высокий стандарт, который Иисус Христос ставит перед каждым своим верным служителем. Перед каждым служителем, который хочет быть верен. Так же, как и у спортсмена и у солдата, его служба, его тренировки должны стать образом жизни. Также у христианина служение должно стать образом жизни, если оно еще не является таковым. Это необходимо для того, чтобы действительно участвовать в Божьем деле и не потерять, а наоборот приумножить. приумножить то, что Господь доверяет нам. Итак, подытоживая то, что мы сегодня с вами прочитали в текстах Священного Писания, каков верный служитель? Каким верным служитель, каким нам Библия изображает верного служителя? Каким Иисус Христос хочет видеть своего верного последователя? Чтобы о нем не раз и не два могли сказать, как апостол Павел Галатехики, верный служитель. Это тот служитель, который проявляет активность и инициативность в своем служении. Он не довольствуется просто исполнением обязанностей, а пытается найти новые способы, пытается найти новые поля для деятельности в своем служении, пытается развивать те дары, которые Господь дал ему, и постоянно пытается что-то улучшить. Это тот человек, который внутренне мотивирован. Пресвитеру не нужно подходить к нему и просить его сделать служение. Не нужно руководителю служения постоянно пинать его и объяснять ему, что ну вот все-таки надо как бы служить Господу. Этот человек мотивирован изнутри, он сам может двигать служение. Верный служитель – это тот служитель, для которого служение – это образ жизни. Служение – это не просто что-то, что он делает 4 часа в неделю, я не знаю, там, или 8 часов в неделю, или 2 часа на богослужении, считая своим служением слушать проповедь в церкви. А служение – это то, что он активно делает, и то, что является просто образом его жизни.